Шалом, дорогие друзья, чтобы нам продолжить обсуждение разговора о загробной жизни, об Аде и Рае, наверное, нельзя оставить без внимания самую известную притчу о загробной жизни. Это притча о богаче и Лазаре. Она настолько спорна и настолько непонятна, что есть большое количество людей, которые вообще не считают, что это притча, что это реальная история. И вот так-то оно и было в действительности. Давайте вспомним сюжет. Есть богатый человек, мы не знаем его имени. Есть Лазарь, имя Лазарь, это сокращенное от Эль-Азар. Бог помог. Сразу по сюжету можно начать строить наш мидраш, строить наше толкование. Есть богач, человек, живущий в роскоши и богатстве и строящий свою уверенность на богатстве, человек, который проживает свое богатство, кормится своим богатством. С другой стороны, есть человек небогатый, человек по имени Эль-Азар, Бог поможет, человек, который надеется на помощь Всевышнего. Богач живет, как живет всяческий богач. У него пиры, банкеты, фуршеты, Роллс-Ройсы и прочие ламборджини. Бедный человек живет, как бедный человек. У него коробка с подаяниями, псы, которые лижут его язвы, то есть еще и масса незалеченных кожных заболеваний. И живет человек страдальчески, человек страдает. Но при том его зовут Эль-Азар, то есть во всех страданиях как-то Бог помогает ему преодолевать страдания, во всяком случае так задумано. В какой-то срок и тот, и другой умирают, богач умер и похоронили его, то есть нашлись какие-то наследники, которые организовали похороны с бедняком Лазарем сложнее или проще, его взяли ангелы и отнесли его на лона Авраамова. Лона Авраамова, Хикошер Авраам, известное для евреев понятие, хотя и не часто встречающееся в армянской литературе, но встречается. Это праведники находятся Бехико Шель Авраам. Слово хик обозначает в данном случае грудь, не совсем лона, то есть как ученик возлежит на груди у учителя, любимая девушка возлежит на груди мужа, ну или наоборот, у кого как принято, также и Лазарь попадает на грудь к Аврааму, и, соответственно, это его награда за страдания в этом мире. Богач сжигается огнем, богач страдает, и в этом страдании он кричит, видит Авраама, и кричит ему, и говорит ему: «Ава, Аврааме, смилуйся, пошли Лазаря, и он пусть смочит мне, поможет мне, облегчит мне», ну и так далее. Сама по себе идея, если подумать, давайте представим себе, в какой рай, в какую райскую жизнь попадает Авраам. Авраам находится в таком состоянии, что он видит всякого бедняка, всякого грешника, всякого злодея, и видит его мучение в аду, в чем настолько близко, что как-то можно докричаться. Это первое затруднение, которое как бы нам говорит задуматься об этом рассказе. Еще раньше давайте задумаемся о том, благодаря чему Эль-Азар попал в рай. Благодаря тому, что он, как эта притча, страдал. Он страдал, терпел невзгоды, и за это он получает наказание. Получает награду, простите. А богач, соответственно, наслаждался и получает награду. Ну, если на то пошло, давайте установим, определим, поищем в Писании какой-то материальный доход, начиная с которого ты, если ты его имеешь, идешь в ад. И меньше которого, если ты владеешь, ты идешь в рай. Ведь человек попал в рай только потому, что он бедный, а второй попал в ад только потому, что он богатый. Можем ли мы действительно так подходить и так учить? Это второй вопрос к этому тексту. Третий вопрос. Авраам, который говорит, между нами развешена бездна, и так далее, пошли к братьям моим, и ответ у них есть закон и пророки, которые, в общем-то, и есть квинтэссенция этой притчи. Мы говорили, в прошлый раз говорили о Шеоле и об Аводоне. Давайте представим себе человека, который всю жизнь надеялся на богатство, может быть, и даже не может быть, а скорее всего он приносил какие-то жертвы в храм, может, жертвовал на храм, жертвовал на учеников, мы о нем ничего не знаем. И кроме того, что он был богат и наслаждался своим богатством, нам Писание о нем вообще ничего не говорит. Но из самого противопоставления, вот богатый человек, а вот Лазар, которому поможет Бог, мы можем увидеть, что суть-то здесь во внутренней вере, в том, что богач, он, можно так сказать, человек неверующий, человек, не надеющийся на Господа, потому что он имеет уверенность в своем богатстве. Бедняк, он человек небогатый, но каким-то чудным образом верящий во Всевышнего, надеющегося на его помощь. Это даже не Элиэзер, Бог поможет, это Эль-Азар, Бог помог. Человек уже видит Божью помощь во всех своих делах, то есть рассуждает и судит себя самого, видит руку Божию в своей жизни, и поэтому, как верующий, он и не придет на суд. А богатый человек, полагающийся на богатство, попадает в тот самый Шеол, о котором мы говорим, и этого богатого человека начинают сжигать вопросы. Он начинает думать о всех жизненных ситуациях, о всяком зле, которое он причинил другим, о всяком добре, которое он не доделал, о недоделанных заповедях, о нереализованной жизни, ведь жизнь, он же создан был не для того, чтобы чем-то наслаждаться или прохлаждаться, или просто радоваться богатству. Никто не создан просто для того, чтобы бесцельно жить в роскоши. И вот богач осознает все непрожитое. И тут и появляется видение, он увидел, сравнил себя с Лазарем и представил себя Лазаря на лоне Авраама и обратился к Аврааму. Почему обратился к Аврааму? Потому что всегда и всюду евреи говорили: «Мы сыны Авраамовы». Об этом предупреждал и Иоанн Креститель, который говорил: «Не говорите, мы сыны Авраамовы, потому что Бог может из камня сделать детей Авраамовы». Лазарь попал на хик Авраама, он попал к Аврааму, как тот, кому Бог помог, как тот, который жил тем, что Бог поможет. Богач в видениях своем в Шеоле подумал: а может быть, мне поможет заслуга отцов, мне поможет заслуга Авраама. Он вспомнил об Аврааме. В Танахе и в Талмуде мы встречаем это понимание. Вспомни об Аврааме. И сам Всевышний говорит: ради Авраама я что-то сделаю. И обращение к Аврааму о помощи: пусть пошлет Лазаря, пусть пошлет божественную помощь, чтобы мне смягчить здесь страдания. На что ему отвечает Авраам, внутренний его Авраам, если хотите, в видении его явившийся Авраам, отвечает: это контрольная, сынок, контрольная работа, которую ты сейчас сдаешь, то, что ты выучил при жизни, то ты получаешь сейчас экзамен, я не могу тебе подсказывать. Тогда у тебя был закон и пророки, у тебя была заслуга отцов, и ты мог учиться, мог постигать. Теперь этого нету, это закончилось, и поэтому и обращаться некому, и посылать кого-то на землю еще тоже бесполезно. Почему? Потому что уже даны законы и пророки. И сама Тора говорит: не на небесах она, чтобы кто-то сказал тебе, чтобы ты сказал: пусть кто-нибудь пойдет и принесет ее мне. Закон и пророки уже даны, все инструкции уже даны, и можно выбирать, надеяться нам на богатство или надеяться на что-то другое, или двигаться в другом направлении, богач свой выбор сделал. И вот так образно можно понимать эту притчу. Для тех братьев и для тех пасторов, учителей, которые строят на этом свое богословие и говорят, что невозможно, никак не дано нам выйти из ада, потому что вот в притче написано пропасть, и туда-сюда не шлындает никто. Вы подумайте о уровне доходов, которые ведет в ад, уровне доходов, которые ведет в рай. Подумайте об этой перекличке, о том, каково там Аврааму в этом замечательном раю слышать каждого вопиющего богача, а богачей, кричащих там, наверное, много. И тогда можно понять, что, наверное, все-таки речь идет не о наказании по доходам, не о наказании за земные удовольствия, не о спасении через бедность и не о адско-райских переговорах в любом их виде, а о том, что это все-таки притча. Это притча, как есть притча о том, что деревья ходили и выбирали себе царя, мы же не думаем, что они действительно ходили. И много других притч, много других образов, которые передают какие-то небесные образы и которые далеко не всегда стоит воспринимать как что-то буквальное. Вот такое толкование притчи предлагается. Спасибо, что вы слушаете, спасибо, что вы задаете вопросы, и будем в дальнейшем стараться искать на эти вопросы ответы. Шалом.